Городской наблюдатель.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Сегодня мы поговорим о памятниках Петру Первому в Петербурге. Рассказывает историк искусства, художник Валерий Григорьевич Исаченко.
Сейчас мы начинаем, это даже назвать циклом нельзя, это будет две передачи, посвященных 350-летию Петра Первого. О памятниках Петру Первому в нашем городе. Об этих памятниках много-много написано. О Медном всаднике уже целая литература существует. И книги, и альбомы, и отдельные статьи. Начнем мы, пожалуй, вот с чего. Каждая крупная историческая личность существует для нас в двух видах. Первое – вполне конкретная историческая фигура. Вот такой, какой он был. Юлий Цезарь, Петр Алексеевич Романов, Владимир Ильич Ульянов. Вот есть Владимир Ильич Ульянов, а его знают в основном как Ленина. Петр Алексеевич Романов. А в историю он вошел как художественный образ. Петр Великий. Это далеко не одно и то же. Наполеон, император всех французов. А он всю жизнь кем он был фактически? Артиллерийский офицер. И все. Ну вот, понимаете, усилиями литераторов, художников, скульпторов, историков, публицистов создается, каждая эпоха нуждается в каких-то символах. И вот появляются символы. И Петр Великий – это совсем не то, что конкретная историческая фигура. Гораздо более сложная и интересная. Вообще в России до Петровской эпохи памятников не было. То есть были памятники, храмы. Храм Василия Блаженного – это памятник был, конечно. А человеческих фигур не ставили. Они появились только вот в начале XVIII века. Можно упомянуть о Петровских воротах. Там фигуры нет, но это один из первых образцов синтеза искусств в нашей культуре, архитектуры и скульптуры. Мы не будем даже ничего говорить о Медном всаднике. Ничего. Единственное, что я хочу сказать, какова главная идея пушкинской поэмы – вечная тема – власть и человек. Противостояние отдельной личности и власти – это всегда трагическая тема. А в 1916 году Маяковский, о котором мы много-много говорим и вынуждены говорить о нем, написал стихотворение «Последняя петербургская сказка». И вот перекличка с Пушкиным. У Пушкина простой человек Евгений – становится жертвой города, а у Маяковского. В чем смысл этого стихотворения «Последняя петербургская сказка»? Сам император, основатель города, оказался чужим и непринятым в новом городе, городе эпохи модерна. Он здесь чужой, и он возвращается со своим конем на скалу, оба в грустном настроении, а завершается стихотворение так. «И никто не поймет тоски Петра, узника, закованного в собственном городе». Начнем с последних памятников Петру. Мы не будем следовать хронологии. Последнее. Что произошло? После революции стали быстро убирать памятники царям и их слугам. Была такая формулировка, помните?
Да, ликвидировать память
царям и царским слугам. А в перестройку после распада СССР все наоборот сделали. Стали убирать памятники революционным деятелям, и вместо них ставить Петра Первого.
Угу.
Все это, конечно, дает повод для сатирических стихотворений. Их много написано, я наизусть не помню, но сколько было написано стихотворений, смысл которых в том, что Ильича меняли на Петра Первого. После революции были сняты памятники всякие. Некоторые были сняты только потому, что они не имели высокого художественного уровня. Петр Первый – плотник у Невского фасада Адмиралтейства. Вот нам Голландия решила сделать подарок к 300-летию Петербурга. Его прислали к нам, установили здесь, на набережной Невы. Когда я его посмотрел, мне немножко нехорошо стало. Он вызвал у меня щемящее какое-то чувство, какой-то жалкий император, жалкий, худосочная скульптура, эпоха упадка скульптуры монументальной. Ну, представьте себе, в 20 веке ставить такой памятник, когда в Европе уже и Роден устаревать стал. Великий Роден уже стал устаревать. А у нас ставят вот такой памятник. А с другой стороны Адмиралтейства, по другую сторону, там был памятник Петр, спасающий матросов. А это царь-плотник. Но не были они украшением города. Сняли их, и слава Богу. Был снят памятник великому князю Николаю Николаевичу на Манежной площади. Грациозная такая статуэтка, увеличенная статуэтка. Много было плохих, хороших было, можно по пальцам пересчитать. Памятник Стерегущему, художественная вещь. В Москве 2-3 художественных таких выдающихся памятника осталось. Гоголю особенно. Многие были сняты именно за антихудожественный уровень.
А кто определял уровень?
Вот это вопрос замечательный. Определяла старая русская интеллигенция. В частности, Александр Николаевич Бенуа, гурман, эстет, любитель старины. Он считал, например, что надо убрать памятник Пушкину на Пушкинской улице, как антихудожественный. Даже дело дошло до того, что вот эти интеллигенты наши, старые интеллигенты, предполагали убрать памятник Николаю Первому. Приходили в Смольный, их деликатно выставили из кабинетов. Большевики понимали все-таки ценность искусства и что никак нельзя убирать Николая Первого, хоть там он и жандарм Европы. Хотя какой он жандарм Европы, мы об этом говорили уже, что это чепуха. Не был он жандармом Европы, а слава Богу, памятник стоит. И вот уже последние десятилетия, вот у нас появились на Московском вокзале, стоял прекрасный, соразмерный пространству, помните, да, бюст Ленина. Хороший бюст Ленина стоял. Он здесь был кстати, потому что отсюда правительство переехало в Москву. И вот такой воровской манере, когда не было охранников, ребят с Квирского завода, приходили народные дружинники, охраняли его. И вот когда его не было, уже втихаря поставили плохонький бюст Петра Первого. Зачем? Вместо хорошего памятника Ленину ставить плохой памятник Петру Первому. А кого надо было поставить вообще, строго говоря? Николая Павловича надо поставить здесь, по инициативе которого была проложена Николаевская железная дорога.
Да.
И он имел право здесь быть. Почему я живу на улице Марата, а не на Николаевской?
Это была Николаевская улица.
Ну, конечно. Я не хочу жить на улице Марата.
Причем тут Марат?
Причем он здесь? Я хочу жить на улице Николаевской, в честь императора, которого я уважаю, не будучи монархистом при этом. Обращаю на это внимание слушателей. Дальше. У Политехнического института несколько лет назад появился бюст Петра Первого. А почему не князя Гагарина, который был душой политеха? По его инициативе здесь строился вот этот замечательный комплекс. Причем есть Петр Первый. Сколько у нас таких нелепостей? Почему у консерватории в начале 20 века был поставлен памятник Глинке, который никакого отношения не имеет к консерватории? А должен здесь стоять, кроме Римского-Корсакова, Александр Константинович Глазунов. Это его детище, консерватория. Причем здесь Глинка? Вот понимаете, когда начинаешь думать о скульптуре, о памятнике нашего города, то невольно голова кругом идет. Сколько нелепого. В начале 21 века, вот недавно, установлен памятник Петру Первому у Самсоневского собора. Была восстановлена историческая справедливость. Он был поставлен еще в начале 20 века по модели скульптора Антокольского. После революции его убрали, и вот в 21 веке его восстановили. Это было сделано правильно, он здесь должен стоять, потому что рядом храм, поставленный в честь Полтавской баталии. Ну, это памятник тиражированный. Такие же Петры Первые были поставлены и в других городах, и в пригородах где-то, я его помню, видел, по-моему, в Шлиссельбурге, если не ошибаюсь. Вот кому это памятники? Вот мы говорим, памятники Петру Первому. Это памятники фактически не реальному человеку, а художественному образу. Он такой здесь упитанный такой, солидный такой. Это правильно, наверное, потому что если мы поставим памятник Петру Первому таким, каким он был, ну, по восковой персоне, это будет, конечно, не совсем памятник, это будет нечто гротескное. памятник и не обязан быть точно таким же, как был его прототип. Конфузная история произошла с памятником Петру Первому на территории Петропавловской крепости. Должно было пройти время, это 90-е годы, должно было пройти время, чтобы такие вот наивные люди вроде меня поняли и осознали, что это выдающееся произведение искусства. Я ведь с дуру написал четверостишие, потом извинялся перед Шемякиным, но он, слава богу, говорит, я не читаю. Оно разошлось по России, было опубликовано помимо моей воли, а я его читал в узком кругу. Вот как расходятся стихи.
И он прочитал Шемякина эти стихи?
Нет.
Знал их?
Нет. Он их не знал, слава богу. А четверостишие такое, оно приобрело большую популярность. Его цитировали даже поэты. Четверостишие такое. Прошу прощения. Дебил уселся на стульчак. Таким его узрел Шемякин и, будучи в полнейшем мраке, всучил в подарок нам Собчак. Как стихотворение, оно, по-моему, неплохое.
Неплохое.
Неплохое. А по сути, по своей, обидное.
Еще бы.
Обидное. Когда я пришел после этого, через там пару лет на место, посмотрел и понял, что это же и есть реальный Петр Великий.
Вот он такой страшный.
Это же восковая персона. Это то же самое.
Это параметры, которые были на самом деле.
Да, человека. Маленькая головка такая, выпученные глаза, маленькая нога. 39-й размер, а рост какой,
роста, да.
Узкогрудый, тонкая шея, он такой и был. А я вам напоминаю картину Серова Валентина Александровича, «Петр на стройках Петербурга», помните?
Да,
мы
да,
его
да.
упоминали. Так он ведь там такой же.
Да.
То есть фактически скульптура Шемякина соответствует картине Серова и восковой персоне. Это самый, может быть, точный и правдивый памятник Петру Первому. Но я, пользуясь случаем, чтобы сказать, это не совсем памятник, это скульптура. Это не памятник в прямом смысле слова, а это великолепная скульптура. Я выступал на конференции, я сказал, наверное, ей надо было бы другое место какое-то дать. Более камерное, более скромное пространство.
Да, 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 может быть, тогда по-другому смотрелось.
Может быть, где-нибудь в летнем саду даже найти площадку. Ну, подумать надо было.
Мы завершаем передачу. Ее подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин, историк искусства, художник Валерий Григорьевич Исаченко и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Городской наблюдатель.